Стремясь обогатить свой словарный запас, он снова разработал великолепный метод – версификацию. Много занимался и немедленно получал отдачу. Обратите внимание, что, перелагая свои рифмованные эссе обратно в прозу, он продолжал работать над структурой предложения. Его подход к усовершенствованию третьего элемента – организации – был тоже очень разумен, так как позволял ему многократно упражняться именно в этом навыке, не оставляя работу над другими. Вот еще одна важная черта подхода Франклина к совершенствованию писательского мастерства. Он тщательно придерживался своего метода. Действительно, его историю удивляет не столько сам блестящий замысел, сколько способность довести дело до конца. Это кажется нам невероятным. Правда в том, что теоретически такое под силу каждому. Это очень сложная, но и весьма плодотворная работа. Однако никто этим не занимается, даже студенты, изучающие писательское мастерство. А Франклин студентом не был. В то время он был подмастерьем в типографии своего брата. Свободного времени почти не оставалось. Он занимался сочинением по утрам перед работой, ночью и по воскресеньям, когда мог находиться в типографии один. Воспитанный в пуританском духе, он знал, что в воскресенье следует быть в церкви, но на это он не мог найти время. Подробности самообучения Франклина достойны нашего внимания по двум причинам. Во-первых, они наглядно иллюстрируют, как работает осознанная практика. В данном случае она способствовала становлению одного из самых ярких и влиятельных англоязычных прозаиков того времени. Во-вторых, это вдохновляющий пример того, как применять наши принципы в конкретных обстоятельствах, далеких от идеальных. В подобных обстоятельствах в наши дни находится большинство людей. Ранее мы отмечали враждебное отношение большинства компаний к принципам четко структурированной осознанной практики. Это еще более озадачивает, если вспомнить, сколько престижных организаций вне бизнеса эти принципы восприняли. Нас восхищают достижения чемпионов, блестящие выступления музыкальных оркестров и театральных групп. Но нам и в голову не приходит, что мы можем кое-чему поучиться у этих людей. Военное ведомство США значительно повысило свою эффективность, изучая и применяя эти принципы. И именно оно финансирует некоторые важнейшие исследования в данной сфере. Но в большинство компаний, а также в большинстве образовательных учреждений и многих некоммерческих организаций, основополагающие принципы успешной работы, как правило, никому не известны или игнорируются. Такова реальность во многих организациях, хотя не во всех. В следующей главе мы рассмотрим, как некоторые организации различным образом применяют эти принципы и как они могут делать это более эффективно. Но поскольку организации в большинстве своем не понимают или просто не желают применять наши принципы, и так как рядовые сотрудники не в состоянии изменить политику компании, сначала мы посмотрим, что может предпринять отдельный человек сам по себе, чтобы совершенствоваться в своей сфере, как юный Франклин. Знать, куда идешь. Шаг первый, очевидный, но стоящий беглого рассмотрения. Знать, чего хочешь. Ключевое слово здесь не «чего», а «знать». Поскольку условия достижения исключительных результатов строги и требуют долгих лет занятий, никому и надеяться не стоит на достижение успеха без полной самоотдачи. Следует четко знать, чего вы хотите добиться, не подозревать, не склоняться к этому, не подумывать об этом, а знать. В последней главе мы подробнее рассмотрим загадочный вопрос, откуда берется такая самоотдача. Пока допустим, что вы определили желаемую цель. Первая задача при разработке системы осознанной практики – определение конкретных последующих шагов. В некоторых областях эти шаги известны. Если вы хотите стать виртуозным пианистом, Способы и порядок овладения мастерством для вас уже разработаны многими поколениями педагогов. То же касается профессии с четкой структурой деятельности. По крайней мере, первые шаги карьеры бухгалтера, юриста или врача хорошо регламентированы, и вы сможете найти для себя наставника. Но в большинстве видов деятельности, а также на высших этапах всех видов, не существует общепризнанной схемы. Нет списка материалов, которые нужно изучить и освоить. Решать, над какими навыками и умениями работать и как это делать, только вам. Большинство из нас совершенно не способны осмыслить это сами. Нам нужна помощь. С позиции такой необходимости можно по-новому взглянуть на наставников. Не только как на мудрых людей, к руководству которых мы прибегаем, но и как на опытных знатоков своего дела, которые могут дать нам совет относительно навыков, необходимых для приобретения следующих, и предоставить объективную оценку нашей работы. По крайней мере, таков идеальный наставник в идеальной ситуации. Найти такого человека непросто, но всегда можно следовать общему принципу. В любой практической деятельности очень полезно знать мнение опытных людей о том, над чем вам следовало бы поработать и как вы работаете сейчас. Навыки, которые можно по своему выбору совершенствовать, бесконечно разнообразны, но возможности практики в них делятся на две основных категории. Возможность непосредственно практики вне собственного пользования таким навыком, например, как музыканты репетируют пьесу, прежде чем исполнить ее, и возможность практиковаться в процессе самой работы. Непосредственная практика. В большинстве видов деятельности понятие непосредственной практики в основном подразумевает тренировку в публичных выступлениях. Но вообще говоря, возможности ее, на удивление, широки и разнообразны. Их можно разделить на три основные категории, основываясь на областях, в которых практика является критически важной. Музыкальный вариант. В классической традиции музыкант знает, что будет играть. Музыка записывается. Великих исполнителей от всех остальных отличает то, насколько хорошо они исполняют эту музыку. В бизнесе аналогичных ситуаций гораздо больше, чем вы, вероятно, можете предположить. Самое распространенное касается презентаций и выступлений, составляющих единый и часто практикуемый элемент корпоративной жизни. Но насколько хорошо это каждый раз делается? Важность таких событий не стоит недооценивать. Презентация перед аналитиками Уолл-стрит, советом директоров, вашим боссом, комиссией Конгресса или просто перед коллегами может иметь чрезвычайно важные последствия для вас или вашей организации. Однако для большинства людей практика состоит лишь в нескольких прогонах. Сколькими же способами это можно было бы сделать гораздо лучше? Можно проанализировать текст будущей речи и в каждом разделе определить важнейшую идею, которую нужно передать, свою страсть, логическую неизбежность, общие связи с аудиторией, юмор. А затем многократно проработать все части, каждый раз стараясь выразить ключевую идею наиболее ярко и отчетливо, получая обратную связь после каждого повторения с помощью тренера или путем просмотра видео. В эпоху Ютуба несложно найти видеозаписи других подобных презентаций, проанализировать их и извлечь нужные уроки, обращая особое внимание на то, как другие ораторы пытались успешно или не очень передать те же ключевые идеи, которые хотите передать вы. Такой подход непривычен для вас? Выглядит слишком сложным и хлопотным? Но именно так успешные исполнители вкладываются во все, что делают. Многие другие важные элементы деловой жизни можно совершенствовать аналогичным образом. Одно из самых страшных заданий для многих менеджеров – оценка работы их подчиненных. Это задача музыкального типа. Вы знаете, что вам нужно передать в своем выступлении, и ваша цель – сделать это эффективно. Послание можно разбить на части и проанализировать каждую часть в аспекте намерений, после чего несколько раз поупражняться в их произнесении, заручившись немедленной обратной связью. Даже собеседование с потенциальным работодателем или интервью в СМИ можно отрепетировать таким образом. В конце концов, в этих ситуациях вы, вероятно, знаете, какие ключевые послания хотите передать собеседнику. Неважно, какие вопросы вам зададут. Мы опустили вопрос, собственно, написания презентации. Для непосредственно пищи работы подошла бы многочастная техника Бена Франклина. Вместо «спектатор» можно выбрать послание высшего руководства к акционерам, рекламу, запись в блоге или другой подходящий образец. Для устных презентаций особенно эффективен франклиновский метод выжимки. Просмотрите презентацию, которую считаете успешной, и запишите ее основные положения. Позже, когда забудете ее содержание, составьте речь, основываясь на своих записях. Произнесите ее, записывая свое выступление на видео. Потом сравните результат с оригиналом. Шахматная модель. Блестящие шахматисты упражняются, изучая позиции из реальных партий между высококлассными игроками, организованные по разным признакам – дебюты, эндшпили, атаки, защиты и многим другим, гораздо более тонким. Опубликованы тысячи книг по данной тематике. Процесс тренировки предполагает изучение конкретной позиции и выбор хода, а затем сравнение своего хода с ходом мастера. Если они отличаются, следует проанализировать мотивацию выбора и определить лучший ход. Это практика другого типа, но она также соответствует требованиям четко структурированной осознанной практики. Она призвана удовлетворять общим критериям игры, в данном случае выбору хода. И далее в ней можно сосредоточиться на отработке конкретных ходов. Здесь уместно многократное повторение и немедленная обратная связь. Многие элементы нашей работы могут быть улучшены подобным образом. Собственно говоря, шахматная модель уже 80 лет широко используется в обучении бизнесу, но под другим названием – кейс-метод. Впервые опробованный в Гарвардской школе бизнеса, он во многом аналогичен упражнениям шахматистов. Перед вами стоит проблема, и ваша задача – найти решение. В ситуациях реальной жизни часто невозможно узнать, является ли решение, выбранное персонажем ситуации, идеальным, или принятое вами решение – лучшее из возможных. Но сам процесс сосредоточения на проблеме и оценки предложенных решений – мощнейший обучающий инструмент. Так что становится понятно, почему кейс-метод используется сотнями университетов по всему миру. Основное преимущество этого подхода в том, что он позволяет сосредоточиться именно на конкретных навыках, требующих совершенствования в соответствии с принципами осознанной практики. Например, вы много лет проработали в маркетинге, но продвигать американские товары в Китае вам случалось всего пару раз. Поэтому вы, вероятно, в этом не слишком искусны. Но за короткое время можно изучить десяток примеров работы с американскими товарами в Китае. Такая практика на один шаг отстоит от реального продвижения товаров, и тем самым вы на несколько шагов обгоните тех, кто не занимался освоением этого навыка интенсивно и многократно. Один из способов применения шахматной модели – посещение занятий по бизнесу, использующих кейс-метод. Этот вариант не всегда доступен, но имеет существенные преимущества. Так как верная реакция на проблему не всегда ясна, полезно услышать точку зрения других студентов и особенно преподавателя, тем более если он является автором ситуации. В процессе занятий студенты разбирают множество ситуаций. Так, студенты Гарвардской школы бизнеса за двухлетний период изучают более 500 кейсов. Тем, кому недоступен предложенный выше вариант, мы предлагаем иной способ применения шахматной модели. Сейчас издано немало сборников, содержащих глубокий и всесторонний анализ кейсов, изучаемых в знаменитых школах бизнеса по всему миру. Книги можно купить в интернете и изучить самостоятельно. Вообще говоря, в рамках шахматной модели меняется ваша манера овладения информацией и отслеживания ситуации в сфере или компании, где вы работаете. Суть ее – вопрос: а что сделали бы вы? Каждая прочитанная новость, каждая новая разработка в вашей компании или индустрии – возможность для вас ответить на этот вопрос. Подскочили цены на нефть, повысились потребительские расходы. Трейдер-мошенник потерял 7 миллиардов долларов. Apple представляет iPhone. Хватит просто читать новости. Воображайте, как их содержание может отразиться на вашем бизнесе. И отвечайте на вопрос: а что бы сделал я? Теперь мы подошли к крайне важному этапу. Запишите свой ответ и сохраните его. Помните, обратная связь очень важна в осознанной практике, а люди обычно не помнят в точности своих прошлых мыслей. Мы почти всегда подправляем свои воспоминания в приятную для нас сторону в свете произошедших событий. Но что написано пером, не вырубишь топором. Сравнить собственные записи «а что сделал бы я» с реальными действиями участников ситуации – единственный способ извлечь настоящую пользу из этого упражнения. Полученный урок может быть очень важен. Спортивная схема. Методы тренировки выдающихся спортсменов делятся на две обширные категории. Одна из них включает в себя общую физическую подготовку, тренировку сил и способностей, наиболее важных в определенном виде спорта. Игроки НФЛ тренируют мышцы ног для мощных ударов по мячу. Теннисисты упражняются в выносливости, чтобы сохранять подвижность в течение 3 часов игры. Другой вид практики – работа над конкретными навыками – ударом по бейсбольному мячу, броском в футболе, выбиванием мяча для гольфа из песка. Подобные навыки применяются каждый раз по-разному, так как ситуации, требующие их применения, никогда не повторяются. Этим спортивная модель отличается, скажем, от музыкальной. Для пианиста ноты лунной сонаты Бетховена всегда одни и те же. Для квотербека не бывает двух даже похожих пасов. Как проецируется эта модель в плоскость бизнеса? Если ваша работа требует значительных физических усилий, то очевидно соответствующие возможности физического совершенствования. Но если вы работаете с информацией, то в вашем случае физическая подготовка аналогична тренировке соответствующих умственных навыков, которые у вас, вероятно, уже есть. Основы математики и бухгалтерского учета на финансовых должностях, основы естественных наук на инженерных, базовые знания иностранных языков в издательском деле. Часто это предметы, которые вы учили в школе или колледже, так что порой возникает мысль наведаться туда снова. Но правда в том, что эти навыки, как и физическая форма, утрачиваются, если в них не упражняться. Физическая подготовка в данном контексте может принимать разные формы. Речь может идти об отказе от устаревших норм и правил и освежении в памяти фундаментальных навыков. Например, сколько бы вы ни проработали в сфере инвестиций, вам полезно будет перечитать «Анализ ценных бумаг» Грэма и Дода, который вы, вероятно, изучили в самом начале. Обещаю, вы почерпнете для себя нечто важное, что уже успели забыть. Работникам издательского бизнеса я бы рекомендовал иногда просматривать толковые словари и учебники по стилистике. В каждом деле есть классические справочники, которые никогда не теряют ценности. Точно так же, как жим ногами не теряет своей эффективности для лайнбекера. Разница в том, что жим ногами делает каждый лайнбекер, от студента колледжа до игрока НФЛ. А в бизнесе общей подготовкой, способствующей успешной деятельности, занимаются, на удивление, немногие. Общая подготовка предполагает различные упражнения. Анализируйте базовые показания в незнакомом финансовом отчете на бумаге, даже если имеющиеся у вас программы могут сделать это за одну секунду. Выполняйте анализ текущей стоимости акции. Журнальные статьи читайте с карандашом в руках. Новых навыков вы не приобретете. Вы будете отрабатывать умения, с помощью которых приобретете любые навыки. Второй тип практики в спортивной модели – развитие конкретных навыков, основан на целевом моделировании, и это понятие можно широко применять в бизнесе, хотя делать это самостоятельно нелегко. Спортсмены проводят много времени, тренируя отдельные навыки, применяемые в ситуациях, подконтрольных им лишь отчасти. Эти навыки сложны, так как требуют быстрой реакции на непредсказуемые действия соперника. Ресивер может быть не готов в момент, когда квотербек бросает мяч, но к моменту прилета мяча уже будет во всеоружии. Непредсказуемые оппоненты, быстрая реакция, динамичные ситуации – все это так похоже на бизнес. Самостоятельная отработка таких ситуаций сложна потому, что они по определению предполагают участие других людей. Если у вас есть помощник, отлично. Воспользуйтесь его услугами безотлагательно, четко соблюдая принципы намерения улучшить один конкретный аспект своей работы. Многократное повторение, немедленная обратная связь. Но растущий мир моделирования коммерческой деятельности сегодня позволяет практиковаться и самостоятельно. Сетевые или стационарные имитационные игры по маркетингу, биржевой торговле, ведению переговоров, составлению корпоративной стратегии и многим другим направлениям разных уровней сложности общедоступны. И каждый день создаются новые и новые. Это поистине потрясающе. Практика в работе. Возможности отработки бизнес-навыков непосредственно доступны гораздо в большей степени, чем мы обычно думаем, но ими не ограничивается осознанная практика. Все мы располагаем и другим способом тренировки умений в бизнесе. Речь идет о практике в процессе самой работы. Повторяю, это отдельный вид деятельности. Обсуждая размер бонуса с начальником, вы, разумеется, не станете предлагать: «Давайте обговорим этот момент еще 5 раз». Но в этой, как и в любой другой ситуации, вы можете выполнять разные действия, которые помогут вам совершенствоваться. Все это будет происходить у вас в голове. Исследователи называют такую деятельность самонастройкой. Этот термин охватывает широкий спектр видов поведения. Некоторые из них очень важны для нас. Профессор Барри Циммерман из Университета Нью-Йорка и его коллеги обстоятельно изучили разные виды поведения и обнаружили, что свойства осознанной практики рассматривались как ключевые компоненты самонастройки. Эффективной самонастройкой следует заниматься до, после и во время самой работы. Перед работой. Самонастройка начинается с постановки целей. Речь идет не о глобальных целях, а скорее о шагах, которые вы собираетесь предпринять сегодня. Исследования показали, что худшие работники вообще не ставят никаких целей, просто плывут по течению. Середнячки ставят цели общего характера, часто подразумевающие просто достижение хорошего результата. Получить заказ, не упустить выгоду, получить предложение участвовать в новом проекте. Лучшие же ставят цели, касающиеся не результата, а процесса его достижения. Например, желая получить заказ, они стараются выявить невысказанные вслух потребности клиента. Здесь просматривается параллель с первым этапом осознанной практики. Однако вы не планируете деятельность, а скорее делаете то, что в этот день требует от вас рабочий процесс. Но в рамках этой деятельности успешные люди сосредоточены на том, как наилучшим образом справиться с конкретным элементом работы, подобно тому, как пианист отрабатывает какой-нибудь пассаж. Поставив цель, переходите к следующему подготовительному шагу. Спланируйте, как будете добиваться цели. И снова лучшие составляют самые конкретные, ориентированные на технику планы. Они конкретно, а не абстрактно думают о том, как добиться своей цели. Поэтому, если они хотят раскрыть невысказанные потребности клиента, их план на этот день может включать выявление в разговоре каких-либо ключевых слов, используемых клиентом, или постановку конкретных вопросов на определение важных для клиента моментов. Важная часть предварительной самонастройки связана с личным отношением и ожиданиями. Возможно, вам кажется, что определение конкретных целей и планов каждодневной работы – это сложно. Так и есть, и это требует высокой мотивации. Откуда ее взять? Успешные люди начинают работу с твердой уверенностью в том, что исследователи называют личной эффективностью, в способности работать и получать результат. Кроме того, они убеждены в том, что их усилия окупятся во время работы. Важнейший навык самонастройки, которым пользуются успешные люди во время работы, это самонаблюдение. Например, в марафоне обычные бегуны во время прохождения дистанции, как правило, мыслями пребывают где-нибудь далеко. Их работа тяжела, и они хотят от нее отвлечься. Лучшие же бегуны, напротив, тщательно сосредотачиваются на себе самих. В частности, они соразмеряют частоту дыхания с частотой шагов, чтобы поддерживать определенный ритм. Работа большинства из нас не связана со значительными физическими нагрузками, но и в ней применим тот же принцип. Лучшие из лучших пристально за собой наблюдают. Они в буквальном смысле способны отстраниться от самих себя, наблюдать за тем, что происходит у них в голове и как это происходит. Исследователи называют это метапознанием, знание о собственном знании, думанием о собственном думании. Те, кто успешен, делают это гораздо более систематично, чем другие. Это неотъемлемая часть их повседневной работы. Метапознание важно для поиска возможностей практики, но кроме этого оно позволяет адаптироваться к меняющимся условиям. Когда клиент, обсуждая сделку, поднимает совершенно неожиданный вопрос, блестящий бизнесмен мысленно возьмет паузу и понаблюдает свой мыслительный процесс со стороны. Вполне ли я понял подтекст этого возражения? Разозлен ли я? Одолевают ли меня эмоции? Не изменить ли мне здесь стратегию? Кроме того, метапознание позволяет успешным исполнителям находить практические возможности в развитии ситуации. Такие люди могут проследить за собственными рассуждениями и задать себе вопросы. Какие способности важны в данной ситуации? Не поможет ли мне здесь другой навык? Как я могу продвинуться дальше? Как это работает? Благодаря своей способности наблюдать за собой, они могут делать то, что делают, и одновременно практиковаться в этом. После работы. Практика ничего не стоит без обратной связи. Точно так же упражнения, проделанные в процессе работы, не принесут пользы, если после работы мы не вынесем им оценку. Необходима самооценка, поскольку такого рода практика осуществляется в уме. Лишь мы сами можем точно знать, чего мы попытались добиться и судить о том, что получилось в итоге. Отличные работники оценивают себя не так, как обычные люди. Они более конкретны при постановке целей и планировании стратегий. Средние расценивают свои действия на собственный вкус. отлично, плохо или нормально. Лучшие же судят себя по критериям стандарта, привязанного к поставленной цели. Иногда свою работу они сравнивают со своим же личным рекордом, иногда с работой конкурентов, иногда с абсолютным рекордом в своей области. Любой из этих вариантов разумен. Главное, как и во всей осознанной практике, выбирать критерии сравнения, выводящие вас за нынешние рамки. Исследования подтверждают доводы здравого смысла. Слишком высокая планка обескураживает, а слишком низкая не продвигает. Если вы способны достаточно себя мотивировать и объективно оценить, вам удастся выявить сделанные ошибки. Важный элемент самооценки – определение причин ошибок. Обычные люди считают, что ошибки вызваны неподконтрольными им факторами. Моему оппоненту повезло. Это было слишком сложно. У меня к этому нет способностей. Те, кто успешен, напротив, считают ответственными за свои ошибки себя самих. Обратите внимание, что разница здесь не между людьми или отношением к делу. Вспомните, что лучшие поставили себе конкретные практические цели и сформулировали такие же стратегии. Они точно продумали способы достижения желаемого результата. Поэтому, когда что-то не срабатывает, они связывают ошибку с конкретным моментом своей работы, в котором промахнулись. Исследование поведения гольфистов-чемпионов, например, выявило именно такой подход. Лучшие гольфисты, в отличие от обычных, не валят все на погоду, ветер или случайные факторы. Они безжалостно спрашивают только себя. Последний элемент стадии после работы влияет на все остальные, а они, в свою очередь, влияют на него. Вы прошли через определенный трудовой опыт, провели совещание со своей командой, торговую сессию, обзор квартального бюджета, встречу с клиентом. Вы определили, чего хотите добиться, на чем сконцентрировать внимание, и все прошло так, как прошло. Итак, как вы себя оцените? Скорее всего, работа была не идеальной, и определенные ее элементы заслуживают жесткой критики. В таких случаях успешные люди корректируют свою деятельность. Средние же стремятся в будущем избегать таких ситуаций. Неудивительно. Посредственные работники входят в ситуацию без ясного представления о том, как собираются действовать или как их действия повлияют на достижение цели. Поэтому, когда возникают серьезные проблемы, такие люди склонны винить в этом некие силы вне их контроля. В результате они не могут найти способ с этим справиться. Неудивительно, что они предпочитают просто избегать подобных ситуаций в будущем, а значит, у них ноль шансов улучшить свою работу. Поскольку успешные работники изначально действуют по-другому, они способны вносить эффективные коррективы в свою работу. Поэтому неудивительно, что они, в отличие от прочих, впоследствии не избегают повторения ситуации. Оказавшись в ней снова, они начинают работу с некоторых предварительных приемов и способов, о которых мы говорили. Они рассматривают работу с точки зрения более конкретных целей и стратегий, поскольку предыдущий опыт был по существу испытанием определенных стратегий и целей. Кроме того, они более уверены в своих силах, так как подробный анализ проделанной работы более эффективен, чем туманный взгляд на ситуацию, присущий посредственности. Таким образом, их обоснованная уверенность в своей эффективности обеспечивает им жизненно необходимую для продолжения мотивацию, и получается самоусиливающийся цикл. Углубление знаний. Помимо поиска возможностей практиковаться в каких-либо навыках непосредственно и в процессе работы, бизнесмены могут уделять внимание еще одному виду деятельности, использующему принципы успешной работы. Мы видели, насколько глубинные познания в своей предметной области важны для отличных результатов. Не ждите, пока такое знание само придет к вам в процессе работы. Найдите его сами. Удивительно, что большинство организаций не проводит обучение в части своей предметной области. Инженеры, юристы, бухгалтеры и другие получают специальное образование в области своей профессии. Но когда речь идет о компании, индустрии, финансовых отношениях и о том, как функционирует бизнес, большинство людей рассчитывает получить все необходимые знания в процессе работы, и большинство организаций на это соглашается. Вы действительно можете узнать все нужное вам, а можете и не узнать. Но в свете крайней важности знаний в предметной области такой безалаберный подход к приобретению этих знаний неприемлем. Представьте себе разницу. Предметные знания как прямая цель работы и как ее субпродукт. Если вы поставите себе цель стать экспертом в своем бизнесе, вам придется сразу начать делать много из того, о чем сейчас вы и представления не имеете. Вы будете изучать историю бизнеса, выявлять современных экспертов, читать все, что попадется по этой теме, общаться внутри компании и вне ее с людьми, способными дать вам новый взгляд на вещи, отслеживать ключевую статистику и тенденции. Очевидно, что такие действия позволят вам стать значительно более осведомленным в своем деле, чем сейчас, и, возможно, в короткий срок. Этот багаж можно постоянно пополнять. Это более ценная возможность, чем вам кажется. Майкл Портер, профессор Гарвардской школы бизнеса, один из величайших авторитетов всех времен в области корпоративной стратегии, тщательно готовится к своим консультациям, изучая данные о компании и индустрии клиента. Как-то он сказал, 20 часов работы в библиотеке, интернета тогда еще не было, и я знал об этом бизнесе столько же, сколько руководитель компании. Разумеется, многие годы Портер учился тому, какие данные искать, поэтому у вас, вероятно, ушло бы на это 40 часов. И все же эта работа производит впечатление выгодного вложения. Представьте, какое преимущество способно обеспечить такое знание, особенно если ваш работодатель, подобно большинству, не заботится о доведении до сотрудников важнейшей информации о компании и отрасли, в которой она функционирует. Увеличивая объем своих познаний о предметной области, помните, что ваша цель не только накопить информацию. Вы выстраиваете мысленную модель, картину того, как ваша отрасль функционирует как система. Это одна из определяющих черт успешных людей. У всех у них есть масштабные, подробные, сложные мысленные модели их предметных областей. Этот принцип применим ко всем областям, которые отличаются сложностью и трудоемкостью, стратегии развития, медицине, политике и многим другим. Например, ваша мысленная модель в сфере вождения автомобиля, хотя и соответствует вашим целям, но, вероятно, весьма скудна. Вы в целом представляете, как работает автомобиль. Вы знакомы с несколькими привычными маршрутами и следите за ценами на бензин. Но отличный дальнобойщик имеет крайне обстоятельную мысленную модель в той же области. Он подробно представляет себе все системы своей машины – механику, гидравлику, электрику и способы их взаимодействия. Ему знакомы сотни маршрутов и их особенности, включая ограничение скорости, состояние дороги, место обслуживания, ограничение по весу, станции взвешивания, поведение полицейских, цены на бензин, конкретные требования в разных штатах и многое другое. А главное, он понимает тонкие взаимоотношения всех этих факторов и их влияние на успешность его работы. Подробная мысленная модель всегда способствует успешной работе. Каркас для наращивания знаний в своей предметной области. Мы видели, что успешные люди используют свою долговременную память так, как остальные не умеют. И связано это не со специфической особенностью самой памяти, а лишь с богатыми познаниями в своей сфере. Организация этих многочисленных знаний в умственную модель – вот что делает их мощным инструментом. Мысленная модель не только позволяет быстро воспроизводить необходимую информацию, но и помогает успешным людям лучше воспринимать новую информацию, так как они, в отличие от рядовых работников, видят в ней не разрозненные обрывки данных, а часть общей, понятной им картины. Например, обычный бухгалтер видит в недавнем изменении правил бухгалтерии положение о финансовой отчетности номер 157, согласно которому компании обязаны по-новому измерять рискованность своих активов, сплошную головную боль, из-за которой придется частично изменить или аннулировать 47 других правил. Но опытный специалист понимает, что это изменение – часть обширной программы перехода к более подробной оценке рисков после истории с Enron. Ему ясны причины и цель таких изменений. Возможность отличать важную информацию от второстепенной. Это свойство мысленной модели демонстрирует свою ценность в незнакомых ситуациях, так как позволяет сосредоточить умственные ресурсы на действительно важных факторах. В одном исследовании успешные пилоты и их ученики прослушали запись разговоров пилотов с диспетчерами, после чего их попросили вспомнить, о чем шла речь. Неопытные пилоты запоминали больше проходных слов, не имевших практического знания. Эксперты же запомнили гораздо больше важных, практически значимых слов, поскольку услышанное являлось частью имеющихся у них обстоятельной мысленной модели. Они смогли сосредоточить умственные ресурсы на том, что было действительно важно. И самое главное – предугадывание будущего. Так как мысленная модель – это понимание того, каким образом ваша предметная область функционирует как система, вы знаете, как изменение вводных данных в системе повлияет на результат, то есть какие последствия повлекут за собой происходящие в данный момент события. Двум группам пожарных, новичкам и экспертам, показали сцены пожаров и спросили, что они видели. Новички назвали очевидное – интенсивность и цвет пламени. Эксперты же увидели целую историю. Благодаря своим мысленным моделям они представили, что могло привести к такой ситуации, и смогли предсказать, что с наибольшей вероятностью произойдет далее. Обратите внимание, эти представления и выводы не просто забавны. Они подтверждают то, что эксперты гораздо лучше новичков готовы к сражению с огнем. Выстраивание мысленной модели – это постоянный процесс. Успешные люди не только имеют развитые мысленные модели, но и постоянно их пересматривают и расширяют. Невозможно проделать всю работу посредством только теоретических изысканий. Во многих областях эффективная деятельность требует применения элементов осознанной практики и метапознавательных процессов, как мы уже обсуждали. Но, кроме того, совершенствованию мысленных моделей могут существенно способствовать исследования и другие виды сбора информации, так что было бы крайне неразумно пренебречь этими инструментами. Вы можете успешно воплощать принципы осознанной практики в своей жизни и работе. Их применение всегда выгодно. Нет никакого барьера, который нужно смести, прежде чем начнутся бонусы. Это настоящий шанс. Это касается вас как индивида, но вы наверняка работаете в организации. Чтобы получить максимальную пользу, следует применять принципы осознанной практики не только индивидуально, но и на уровне организации. Сегодня такие примеры редки, но реальны, что лишь добавляет ценности такой возможности. Об этом мы поговорим дальше. Глава 8. Осознанная практика в организациях. Хорошо это делают немногие. Большинство не делает вовсе. Чем скорее вы начнете, тем лучше. Не все организации хотят быть успешными. Такова реальность. Для тех же фирм, которые этого действительно хотят, принципы успешной работы ясно показывают, чего стоит этого добиться. Компаниям, которые бьются изо всех сил, чтобы лишь удержаться на плаву, чьи владельцы и менеджеры, вероятно, не могут позволить себе роскошь думать о величии, те же принципы помогут значительно улучшить свою работу. Собственно говоря, Принципы осознанной практики, если ими пользоваться, способны улучшить работу таких компаний настолько, что они станут задумываться о выдающихся результатах. Однако подавляющее большинство организаций эти принципы не применяет, хотя в условиях современной экономики это перестает быть просто желательной возможностью, а становится необходимым условием для всех организаций, которые хотят выжить. В первой главе мы увидели, что экономика все в большей мере основывается не на финансовом, а на человеческом капитале, и что способности отдельных сотрудников организации в гораздо большей мере, чем традиционно важные факторы, вроде эффекта масштаба или охраны патентов, определяют успех или неуспех фирмы. Кроме того, мы видели, что в мировой экономике стандарты исполнения растут быстрее, чем когда-либо раньше, и обретают все большую масштабность, оставляя посредственным сотрудникам все меньше шансов. Этих причин достаточно для того, чтобы компании в массовом порядке начали применять принципы успешной работы. Но дело не только в этом. Сегодня лучшие из молодых специалистов, те, от кого зависит будущий успех, требуют, чтобы работодатель помог им научиться работать лучше. По-видимому, молодые люди поняли специфику сегодняшней экономики раньше многих директоров и стараются выбирать таких работодателей, которые будут заботиться об их развитии. Джуди Парен, старший вице-президент по вопросам развития Capital One Financial, компании, занимающейся благим делом, внедряя принципы осознанной практики, говорит, что новые сотрудники уверенно ставят постоянное профессиональное развитие на первое или одно из первых мест по важности при выборе работодателя. Многие другие начальники кадровых ведомств говорят о том же, а также о том, что деньги в тройку лидеров не входят. GE, которая эффективнее прочих крупных компаний на уровне организации применяет принципы успешной практики, реагирует на новые условия, в том числе и тем, что направляет перспективных сотрудников в знаменитый центр развития лидерских качеств Кротонвиль на гораздо более раннем этапе карьеры, чем раньше. Руководитель компании Джефф Имельт считает, что в проектах высокого уровня это действительно сильный элемент. Как лучшие организации применяют принципы успешной работы? Прослыть компании, способствующие профессиональному росту сотрудников, выгоднее, чем казалось прежде. Такая репутация делает компании выбором номер один, как это называют консалтинговые фирмы RBL Group, то есть наиболее интересными для лучших выпускников колледжа и школ бизнеса. Постоянно привлекая многообещающих молодых людей и развивая их, эти компании улучшают свою работу, тем самым упрачивая свою способность привлекать лучших. Гениальный цикл, благодаря которому компания с каждым годом становится все сильнее. Элитная группа организаций, применяющая принципы успешной работы, следует нескольким основным правилам. Помните, что каждый сотрудник должен не просто выполнять работу, но и расти профессионально. Иначе говоря, лучшие организации поручают людям работу в целом так же, как спортивные тренеры или учителя музыки выбирают упражнения для своих учеников, стараясь вывести их за рамки их возможностей и поощряя развитие самых важных навыков. Джон Леклейтер, президент компании Элли Лили, описывает типичную ситуацию. Примерно две трети личностного развития сотрудников обусловлены тщательно выбранными рабочими задачами. Около трети – обучением посредством наставничества. Мы рассмотрим это подробнее. И еще немного – учебными занятиями. Теоретически обучение людей посредством рабочих задач выглядит очевидным, но на практике это сложно. Организации обычно поручают людям работу, с которой те умеют хорошо справляться, а не ту, над которой еще нужно трудиться. Из-за безжалостного давления конкуренции компаниям становится трудно выталкивать успешных сотрудников за рамки успешно воплощаемых способностей и поручать им более сложные задания. Но это единственный путь к успеху компании. Ни одна компания не строит карьеры на принципах успешной работы лучше, чем GE. У нее есть преимущество перед большинством фирм, так как широта ведения ее бизнеса позволяет GE предлагать сотрудникам больше разнообразия видов работы, чем в любой другой компании. GE использует это преимущество в полной мере, способствуя появлению одних из самых лучших и самых востребованных в мире руководителей. Одним из секретных оружий GE и примером того, какие выводы может принести такая практика, является руководство GE Transportation, предприятием, выпускающим локомотивы. Посмотрите, сколько здесь путей профессионального роста менеджеров. Покупка локомотива – серьезное решение для клиента, поэтому руководитель торгового предприятия, в последнее время это Джон Дайнин, 21-летний сотрудник GE, получает опыт общения непосредственно с руководителями компаний-клиентов. Предприятие входит в профсоюз, поэтому Дайнин узнает все о трудовых отношениях. Продукт предприятия сложен, как и цепочка поставки, тоже широко применимые знания. Эри – достаточно отдаленное, не гламурное место, поэтому молодой руководитель может работать вне пристального внимания национальных СМИ. А если, такое трудно даже представить, руководитель не справляется, GE достаточно велика, чтобы решить проблему без ущерба для результатов. Долокомотивная карьера Дайнина – типичный пример того, что умеет делать GE и к чему стремятся многие другие организации. Он был менеджером на предприятиях компании, занимающихся бытовыми приборами и пластмассой. В обоих случаях это была ценная с точки зрения развития работа, в первом случае связанная с выпуском потребительских товаров, а во втором – промышленных продуктов. Он также подвизался в двух финансовых проектах, что позволило развить другие качества, очень важные для работы в GE. Кроме того, он дважды работал в Азии, один раз персоналом, другой на производственной линии. Лучшего и желать нельзя. Осознанное поручение менеджерам сложных задач, которые заставляют их учиться и расти, центральная техника развития в самых успешных организациях. Но она работает лишь в комплексе с другими описанными здесь практиками. Так, совершенствованию в работе существенно способствует принятие реальных решений в реальном времени. Руководители регулярно делятся с сотрудниками сложнейшим опытом и разбирают самые непростые задачи. Алан Лефли, директор Procter & Gamble, отвечал за работу компании в азиатском секторе во время крупного землетрясения в Японии и экономического кризиса в Азии. По его словам, именно тогда он понял, что в кризис учишься в 10 раз быстрее, чем в обычное время. Его кризисный опыт образовался случайно, но хотя кризисами управлять нельзя, кризисным опытом можно. В GE кризис произошел в 1988 году, когда компрессоры в нескольких миллионах холодильников GE оказались дефектными. Руководитель компании Джек Уэлч и директор по персоналу Билл Конати решили поручить руководство изъятием товара Джеффу Имельту, хотя опыта работы с бытовыми приборами или с изъятием товаров у него не было вовсе. «Это была катастрофа», — говорит Имельт. Но Уэлч и Конати знали, что делали, и без сомнения, не достанься мне тогда та работа, я не был бы сегодня SEO. Делайте людей лидерами в их работе. Мы видели важность опыта в любой предметной области. В бизнесе его ценность, похоже, растет. Сегодня многие успешные организации ощущают на себе конфликт между потребностью в развитии сотрудников путем поручения им различных задач и необходимостью повышать их опыт в определенных областях, оставляя их на старых работах. Возможно, это связано с усилившейся конкурентностью глобальной экономики. Отделу трудно быть конкурентоспособным, когда начальник меняется каждые 1,5-2 года, а именно так и происходит в большинстве компаний. Поэтому задача состоит в том, чтобы предоставить людям возможности роста за счет выполнения новых сложных заданий, не переводя их так часто на новые позиции. Элли Лилли – одна из многих компаний, воплощающих в своей деятельности этот принцип. Она использует технику краткосрочных проектов. Менеджеры не уходят со своих мест, Но им поручается дополнительное задание вне сферы привычного им опыта или интереса. Это повышает нагрузку, но менеджеры, похоже, не возражают, так как понимают, что это делается с целью дополнительного развития. Компания считает такую технику очень эффективной. Поощряйте активность лидеров объединений среди им подобных. Большинство компаний провозглашает в числе своих ценностей уважение к индивиду, активную гражданскую позицию и целостность. Занимаясь благотворительностью, опекой школ и других некоммерческих предприятий, руководители компании демонстрируют свою приверженность таким ценностям, тем самым вдохновляя своих сотрудников следовать их примеру. Есть и более прагматичные выводы. Руководящие роли в таких объединениях дают сотрудникам возможность практиковаться в умениях, которые пригодятся на работе. Например, большинство служащих никогда не доведется входить в совет директоров компании, но многие из них могут участвовать в руководстве местным некоммерческим фондом. Это отличная возможность развить стратегическое мышление, навыки финансового анализа и многие другие способности. Руководство General Mills, например, связывает большинство планов развития сотрудников с некоммерческими фондами. Помните о важности наставничества и обратной связи. Мы видели, что успешную работу обеспечивают виды деятельности, созданные специально для улучшения конкретных навыков, а также отмечали важную роль преподавателей и тренеров в разработке такой деятельности. В большинстве организаций эта роль пока вакантна. Никто не объясняет сотрудникам, какие навыки могут быть наиболее полезны для них и как наилучшим образом их развить. Но большинство компаний высшего уровня имеет четкие программы наставничества. На таких предприятиях важные рабочие поручения и другие крупномасштабные программы определяют общее направление развития сотрудника. Наставники же проводят подробные консультации относительно того, какие именно навыки требуют внимания в определенный момент. Многие руководители таких компаний, когда их спрашивают, как они добрались до вершины, рассказывают схожие истории о важнейшей роли учителей, постоянно руководивших ими и помогавших им. Джефф Феттик, директор компании Whirlpool, в этом не оригинален. Я оказался там, где оказался, отчасти благодаря нескольким людям, которые еще до того, как это вошло в моду, стали для меня наставниками на заре моей карьеры. Это помогло мне профессионально развиваться. Другая сторона медали – обратная связь. Мы оценили важность постоянной, оперативной и точной реакции на исполненную работу для улучшения ее качества. В большинстве организаций с честной обратной связью дела обстоят ужасно. Ежегодная оценка персонала – процедура поверхностная и неискренняя. Сотрудники понятия не имеют, насколько хорошо справились с заданием, а значит, не имеют возможности улучшить работу. Однако регулярным и честным оценкам работы не мешает ничто, кроме привычки и корпоративной культуры. Последнее, конечно, может быть чудовищным препятствием, но ее можно изменить. Любое предприятие, стремящееся создать атмосферу искренности, может этого добиться, и причин этого не делать нет. Лучшие организации обладают именно такой корпоративной культурой. Например, Джефф Иммельт из GE утверждает: «Мои подчиненные получают от меня информацию каждый раз, когда я их вижу». Однако многие из этих компаний могли бы сделать больше для создания атмосферы честности. Мощный инструмент с большим потенциалом, подходящий для многих организаций, аналог разбора результатов в американской армии. Полковник Томас Колдиц, руководящий программой развития лидерских качеств в военной академии США Вестпойнт, говорит, что за последние 25 лет это буквально преобразило армию. Идея проста. После любых значительных действий, учебных или боевых, солдаты и офицеры собираются и обсуждают произошедшее. Они снимают каски, символический акт, означающий «здесь нет рангов». Комментарии довольно прямолинейны. Если начальник принял плохое решение, часто на это ему указывает подчиненный. Цель этого мероприятия – не обвинять. Напротив, это Дискуссия профессионалов. Согласно инструкции по боевой подготовке. Отчасти сила его в том, что оно обеспечивает всестороннюю обратную связь. Гениальность этой идеи в том, что младшие подчиненные всегда знают, что происходит, говорит Колдиц. Если дать им возможность говорить открыто, они так и будут делать. Армия обнаружила и еще одно преимущество разбора результатов. Когда люди понимают действительное положение дел, они стараются впредь работать лучше. Это воплощение принципов успешной работы. Согласно инструкции по боевой подготовке, после правильно проведенного разбора результатов, каждый не только понимает действительную ситуацию и причины ее возникновения, но и, что самое важное, начинает искать возможность исправить положение. Разбор результатов – очень важный процесс, по словам Колдица. Его потенциальная ценность для организации очевидна. Лишь немногие фирмы пытались его применять, обычно со средними результатами. Проблему создавали культурные устои. Но культура со временем меняется, и лучшая организация сумеет пересмотреть свои позиции и воспользоваться преимуществами глубокой и обстоятельной обратной связи. Выявляйте перспективных сотрудников как можно раньше. Мы уже отмечали, что раннее начало профессионального развития таит в себе громадные преимущества. Джон Райс, вице-председатель совета директоров GE, чья карьера началась после продвижения данного ему Уэлчем, говорит, лидерские способности можно оценить после одного дня работы. Это так, поскольку первый рабочий день для многих сотрудников на самом деле не первый, ведь они, по крайней мере, прошли трехмесячную предварительную стажировку, благодаря чему компания уже могла оценить их работу. Важный показатель – то, как стажеры заставляют других работать вместе с собой, не имея совершенно никаких полномочий. Еще один показатель, рассматриваемый GE и не касающийся стажировок – играл ли сотрудник в колледже в какую-либо командную игру и на какой позиции. Ранняя работа над развитием сотрудников приводит к большим переменам в большинстве компаний, где программы развития долгое время сохранялись за некой элитной группой и проводились несколько лет в течение их карьеры. Многие успешные компании пытаются выйти за рамки такого подхода. Они полагают, что приступая к развитию будущих лидеров раньше, чем это принято в других компаниях, создают себе конкурентные преимущества на многие десятилетия. Помните, что людей больше мотивирует вдохновение, нежели принуждение. Действия в рамках осознанной практики настолько требовательны, что никто не может долго им следовать без сильной мотивации. Как такой мотивации может способствовать компания? Традиционный ответ – увольнять, понижать в должности и иным образом наказывать отстающих. Такой подход никогда не отличался эффективностью, тем более он не оправдывает себя в условиях нынешней экономики, основанной на информации, когда сотрудники работают не руками, а головой, опираясь на знания и взаимоотношения. Попробуйте заставить их делать то, что вы говорите. Алан Лефли из Procter & Gamble утверждает, в 99 случаях из 100 командно-контрольная модель руководства просто не будет работать. Поэтому сегодня любимым словом многих успешных компаний стало «вдохновение». Procter & Gamble внедрила у себя программу развития под названием «Вдохновенное лидерство», сосредоточенную на обучении лидеров тому, как воодушевлять своих коллег. В American Express каждый сотрудник уровня вице-президента и выше должен прослушать курс под названием «Как вдохновлять сотрудников». Эти компании понимают, что лучший стимул для работника – чувство миссии. В случае таких известных компаний, как Medtronic или Eli Lilly, миссия коренится глубоко в их истории спасения жизни и возвращения людям здоровья. Для других обретение миссии требует глубокого погружения в душу компании. Это путь не для слабонервных. Но это необходимо любой организации, желающей эффективно мотивировать сотрудников к выполнению работы на уровне мировых стандартов. Не жалейте времени, денег и сил на развитие сотрудников. Развивать сотрудников – дело не дешевое, и не получится просто приклеить программу развития к существующим кадровым процедурам. Руководители лучших компаний соглашаются с тем, что развитие сотрудников – ключевая часть их работы. Собственно говоря, крупнейшей инвестицией может быть время директора и других руководителей. Например, в Макдональдс директор компании Джим Скиннер лично проверяет результаты развития 200 высших менеджеров компании. Джие Имельт проверяет 600 лучших. Билл Хокинс, директор Medtronic, утверждает, что вопросы персонала занимают 50% его времени. О том же говорят другие известные руководители. И это их крупнейшая временная инвестиция. Многие компании заявляют, что заинтересованы в развитии лидеров. Но Ноэль Тичи из Мичиганского университета, большой специалист в этом вопросе, говорит, что это легко проверить. Просто покажите мне ежедневник SEO. В компаниях, руководство которых практикует подобный подход, обычно срабатывает принцип домино, когда прямые подчиненные замечают сосредоточенность начальника на их развитии. Они также начинают уделять серьезное внимание этому вопросу, видя это также поступают их подчиненные и так далее. Дело не в том, что эти компании полагаются лишь на силу примера. Практически все они оценивают руководителей, отчасти и потому, насколько хорошо они могут развить сотрудников, включая самих себя. В American Express, например, 25% переменной части зарплаты руководителя зависит от развития сотрудников. Дальнейшие расходы обычно велики, но ни один директор не оспаривает их ценности. Учебный центр GE Кротонвиль – красивый комплекс площадью в 52 акра, расположенный к северу от Нью-Йорка. Обходится компании наверняка недешево, а обучение в нем тысяч менеджеров каждый год и того дороже. Но и в хорошие, и в трудные времена мы его финансируем, говорит Эмельт. Я научился этому у Джека Уэлча и до сих пор так поступаю. Несколько лет назад компания Whirlpool решила заменить свою систему внешнего обучения собственной внутренней. Теперь Whirlpool обладает более глубокой и всеобъемлющей программы, чем когда-либо, и каждый вложенный в нее цент окупается. Руководитель компании Джефф Феттик утверждает, это лучшая инвестиция, сделанная нами. Сделайте развитие лидерских качеств частью корпоративной культуры. Хотя руководители лучших компаний говорят о своих программах развития лидерских качеств, они понимают, что этот термин не точен. Развитие лидеров – это не программа, а стиль жизни. Например, честная оценка работы должна быть органичной частью культуры. Во многих компаниях это не так. Необходимо уделять значительное время наставничеству. Такие культурные нормы нельзя насадить искусственно. Они произрастают на соответствующей почве. Это главная причина, по которой GEM повсеместно признается лучшей с точки зрения развития сотрудников. Чарльз Коффин, директор компании в период с 1892 по 1912 год, понял, что реальный продукт GE не лампочки и электромоторы, а лидеры. И с тех пор приоритетом компании стало их развитие. Проблемы в команде и применение к ним принципов осознанной практики. Любая организация, воплощающая в своей работе перечисленные выше принципы, обеспечит себе огромное конкурентное преимущество в своей области за счет достигнутого высочайшего профессионального уровня своих людей. Любое предприятие хочет иметь первоклассных сотрудников, и это понятно. Но этого недостаточно. В конце концов, большинство людей в организации работают не самостоятельно, а в командах. Работа же команды определяется не только способностями отдельных ее членов. Возможно, вы помните World Baseball Classic, турнир, проведенный группой американских команд весной 2006 года. Можно предположить, что в американской игре никто не мог сравниться с американцами, Особенно потому, что американская команда состояла из несомненно выдающихся игроков Роджера Клеменса, Дерека Джетера, Алекса Родригеса и других. Однако команда турнир не выиграла, продув Мексике, Южной Корее и, внимание, Канаде. Подобным же образом олимпийская команда США по баскетболу 2004 года, состоявшая полностью из звезд NBA, оказалась на третьем месте, проиграв Литве. Превращение группы успешных работников в успешные команды – важная задача, также требующая применения принципов успешной работы. Поэтому лучшие организации следуют золотому правилу – развивайте целые команды, а не отдельных людей. Например, Джефф Иммельт вспоминает: «В той GE, в которой я вырос, большая часть моего обучения прошла на индивидуальной основе, но это привело к проблемам. Я прошел трехнедельную программу обучения в Кротонвилле, но, вернувшись к работе, смог использовать лишь 60% полученных знаний, потому что остальные 40% зависели от других – моего начальника, моего системного администратора и тому подобное. Теперь GE направляет в Кротонвилль целые команды, принимая решения относительно их будущей работы. Применение принципов успешной работы в развитии команд несложно по существу. Элементы, работающие для отдельных людей, тщательно продуманные программы практики, наставничество, обратная связь, самонастройка, организация знаний и мысленные модели работают и для команд. Проблемы здесь практические. В основном они касаются внутреннего потенциала команды, не позволяющего ей воспользоваться нашими принципами. Организации, наиболее успешно способствующие хорошей работе команды, искусно избегают потенциальных проблем, препятствующих освоению тех или иных элементов осознанной практики, или успешно справляются с ними. Ниже перечислены некоторые из них. Неверный выбор членов команды. Каждая команда хочет иметь в своем составе успешных работников, но умение сочетать их – отдельный талант, как в бизнесе, так и в других сферах. В одной из худших команд, которые я видел, каждый был потенциальным директором, говорит Дэвид Недлер, старший партнер в консалтинговой фирме Оливер Вайман, проработавший с командами высшего уровня в крупнейших компаниях более 30 лет. Если идет игра с нулевым исходом под названием «преемственность», очень сложно добиться эффективной работы команды. Химия и культура – вот главное. Генри Форд II, поняв, что его компания после Второй мировой войны нужна революция, успешно воплотил в жизнь проект «Битскетс». Он привлек к руководству компании заранее собранную команду лучших управленцев американской армии, включавшую Текса Торнтона, будущего основателя Little Industries, и Роберта Макнамару, ставшего впоследствии президентом компании Ford, а потом министром обороны США. Витскидцы вели дневник эффективной совместной работы еще со времен службы в армии. Но спустя 50 лет, когда директор Ford Жак Нассер справедливо решил, что компании нужна новая революция, со старой гвардией возникли проблемы. Как и всякая старая гвардия, они не были готовы к революционным переменам, и когда ситуация обострилась, Нассер катапультировался. К несчастью для Форд, революции не случилось. Успешный способ выбора членов команды демонстрирует сталелитейная компания Worthington Industries. Сотрудник, нанимающийся в заводской цех, проходит трехмесячный испытательный срок, после чего команда путем голосования определяет его дальнейшую судьбу. Это работает потому, что значительная часть заработной платы команды зависит от качества работы, поэтому оценки участия нового работника всегда беспристрастны и беспощадны. Директор компании Джон МакКоннелл мог иметь в виду команды любого уровня, говоря: «Дайте нам вместо кучки талантливых эгоистов людей, увлеченных командной работой, и мы всегда победим». Лучшая американская олимпийская команда всех времен, хоккейная сборная 1980 года, победившая советскую в Лейк-Плэсиде, была организована именно по такого рода принципам. Профессиональных игроков тогда не выбирали. Можно сказать, что тренер команды Херб Брукс хотел создать команду, в которой талант сочетался бы с крайне интенсивной практикой. В киноверсии этой истории, именуемой «Чудо», Ассистент Брукса, просматривая составленный последним список, возражает, что он не включил в него многих лучших игроков американских колледжей. Брукс ответил на это. «Я не ищу лучших игроков, Крейг. Я ищу нужных».